Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – писатель, культуролог, колумнист «Радио Свобода» Александр Генис. Мы поговорим о войне в Украине, о судьбе русской культуры и языка, об эмиграции в США и личных разочарованиях. Начну с актуальной темы. Что бы вы сказали тем критикам «Радио Свобода», что она себя изжила как источник информации, и если хотите остаться на рынке в этом проекте, то конкурируйте со всеми?
Я бы сказал, что без «Радио Свобода» народ не полон. «Радио Свобода» играет гигантскую роль, и играла, и играет, и будет играть, если ей дадут гигантскую роль для русского просвещения, потому что «Радио Свобода» заменяет то, чего сейчас в России нету, а именно толстые журналы. Я знаю, что толстые журналы существуют, но они влачат довольно жалкую жизнь, крохотные тиражи, и они давным-давно перестали играть ту гигантскую роль, которую они играли в российском обществе. Понимаете, дело в том, что я всегда считал, что в России есть только одна действующая партия – это партия читателей. В мое время, в 60-е годы, партии читателей были одни. Одна партия была читатели «Октября», другие читатели «Нового мира». Вот «Радио Свобода» и есть такой вот «Новый мир», который дает людям ощущение воздуха, есть чем дышать. Я получаю много писем от наших слушателей, которые рассказывают, как трудно жить в России сегодня. Так же, как это было в мое время, во время Холодной войны, я видел, как свобода действовала на людей тогда и сейчас. И верю в то, что это совершенно необходимость. Знаете еще почему? Потому что есть другие западные голоса замечательные, например, BBC. Но радио «Свобода» всегда отличалось одним. Это было авторское радио. Это было радио писателей. Это было радио, где не просто сообщали нам новости, что необычайно важно, и, наверное, важнее всего, но, кроме всего прочего, снабжало интонации свободных людей. И вот эти вот люди, которыми я горжусь, имел честь с ними работать, это для меня гигантская, оценка «Радио Свобода», то, что лучшие писатели третьей волны и второй волны, и первой волны даже, были авторами «Свободы».
А что бы вы сказали американским налогоплательщикам, которые, например, не хотят, чтобы из бюджета финансировалась «Радио Свобода»? И вот что бы вы сказали тем, кто платит налоги?
Я бы сказал, что нет ничего дешевле, чем радио, нет ничего более инвестиций, более оправданной, чем это. Радио появилось еще во время Второй мировой войны, когда «Голос Америки» возник, и все считали, что вклад в победу над нацистами радио был огромен, потому что они готовили почву для того, чтобы для победы нацизма. В Холодную войну точно такую же роль играла «Радио Свобода». Другие голоса тоже, конечно. Но просто «Радио Свобода» мне близка. Я 41 год работаю на «Радио Свобода», поэтому я видел ее во всех видах. И это самый дешевый способ. Когда-то Аксенов сказал, что русская литература, спасти русскую литературу стоит столько же, сколько крыло одного самолета, одного истребителя, или бомбардировщика, я не знаю. Но вот примерно это то же самое можно сказать про «Радио Свобода». Это копейки, но они помогли победить в Холодной войне.
Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, что бы вы сказали Юлии Навальной? Наверное, вы слышали, что она бросила реплику европейским партнерам, что же вы финансируете «Радио Свобода», когда надо финансировать альтернативную площадку оппозиции.
Пусть цветут 100 цветов. Это никаким образом не мешает одно другому, потому что в России, как мы знаем, свобода полностью перекрыта, и чем больше будет источников информации, тем больше будет разных СМИ, тем лучше для русских слушателей, тем лучше для той аудитории, ради которой мы работаем. Так что я не против Навального, ради бога, давайте все вместе вещать.
Вы уже сказали несколькими предложениями о том, что такое «Радио Свобода». Все-таки можете сформулировать миссию «Радио Свобода» для критиков?
Миссия «Радио Свобода» начинается с главного слова – «свобода». Знаете, «свобода» значит разные вещи для разных ситуаций. Свобода в Америке – это совсем не то же самое, что свобода в России. Свобода в России – это значит, что вы можете говорить то, что есть на самом деле, то, что скрывают. Когда я жил в Советском Союзе, я точно знал, что такое свобода. Свобода – это читать Солженицына. Точка. Свобода – это смотреть Феллини. Точка. Но в Америке свобода – это совсем не то же самое. Свободу надо найти самому и понять, как ей пользоваться. Это как с правдой, знаете. Правду можно говорить только тем народам, которые ее скрывают. А если правду не скрывать, то это уже вопрос метафизический. Что есть правда, переходит в вопрос, что есть истина. Вот то же самое со свободой. И свобода – это гигантский ресурс. Благодаря свободе пал Советский Союз. Я не хочу сказать, что только благодаря свободе. Но ведь не танки и не ракеты уничтожили коммунистическую партию, а свобода. И радио «Свобода» – это тоже один из этих орудий, которое помогло освободиться от коммунизма. Я помню прекрасно холодную войну, когда мир стоял на ребре. И помните, как Солженицын говорил, Третья мировая война уже проиграна. Но выяснилось, что нет, Третья мировая война выиграна. И она выиграла за счет свободы, а не за счет танков, не за счет ракет, а за счет того, что люди узнали правду. И эту правду говорили мы.
Как вы впервые попали на радио «Свобода» и каким был ваш первый эфир?
Знаете, это довольно забавная история, потому что мы побаивались свободы, потому что она была вся в руках второй волны. Эти люди были нам непонятны. Они все были православные, сугубо православные. Они были, принадлежали к другому, у них был другой опыт. Мы не знали, как с этим иметь дело, и не очень понимали. Но Довлатов, который уже был на свободе, он сказал нам совершенно правильную вещь. Он сказал, свобода будет такой, каким мы ее сделаем. Не вы, а мы. И вот мы все вместе сделаем эту самую свободу. Но услышав такое, конечно, нельзя было пройти мимо. Мы пришли на свободу. Я помню, и встретили Гендлера первый раз. И Довлатов предупредил, говорит, он вам покажется сумасшедшим, но потом вы сами в этом убедитесь. Дело в том, что Гендлер был совершенно не похож ни на кого из нас. Это была лучшая его черта, заключалась в том, что он был абсолютно анти-мы. Это был человек с другого мира, потому что он всегда говорил, что он вытравливает из себя интеллигентность по каплям. Он обожал американский футбол, например. Он был страстным грибником. У него был огромный огород. Он обожал рыбалку. А вот книги... Он всегда об этом говорил, это ваша работа, мне там делать нечего. Это мне казалось совершеннейшим безумием. Я не помню, о чем был первый материал, который мы сделали на «Свободе», но я зато прекрасно помню реакцию на него. Что там говорилось, я не помню, это все-таки было больше 40 лет назад. Но там было употреблено слово «капиталистический рынок», «капитализм», что-то в таком духе. И Гендлер взревел, говорит, ты, говорит, что, марксист? Я говорю, нет, какой я марксист? Говорит, а почему, что ты взял? Капитализм, социализм? Это, говорит, марксистский термин. Ничего подобного не бывает в мире. Это все наброшенная сетка для того, чтобы учить идиотов в России политической экономике. Нет такого ничего. Есть жизнь. И в этой жизни есть рынок, есть капитализм, есть социализм, есть что угодно. Но нельзя сказать, что в России социализм, а в Америке капитализм. Забудь это раз навсегда. Это был первый и последний урок у меня на свободе. После этого он никогда не вмешивался. Он как-то руководил мягкой лапой. Никогда мне... Я сейчас с ужасом думаю, сколько глупостей я, наверное, нес. Я был очень молод, мне не было 30. И он всегда как-то умудрялся так править, что было не обидно. И всегда соглашался я с ним. Короче говоря, это была хорошая школа. Но главное для меня на свободе было... как для писателя, который к тому времени мы выпустили несколько книг с Валем. И главное для меня был урок риторики. Дело в том, что я не знал, что такое радио, я не знал, что такое устная речь. Нас никто не учил ораторскому мастерству. Мы же не в Риме жили, правда, в древнем. И поэтому, когда выяснилось, что радио – это не текст, и разница гигантская, это было открытие. Это было вдохновляющее открытие, потому что произнести вслух текст, который не... Запинаешься, это значит плохой текст, значит плохо написан. Не все писатели проходят эту планку, преодолевают. Например, Солженицын очень трудно читать слух по радио, потому что его язык запинаешься на каждом слоге. А вот Довлатова можно было читать с закрытыми глазами, он пел прямо так. И тогда я понял, открыл для себя, что такое риторика. Риторика – это если, когда пишешь текст, то повтор – это плеоназм, тавтология, которую надо вырезать нещадно, то на радио, или когда ты говоришь вслух, то риторика – это повторы, это и есть риторика. Это то, что превращает текст в проповедь, в сущности. Это было большое открытие для меня. И я с тех пор всегда никогда не печатал тексты, которые я пишу для радио, потому что это другая медиа. И я счастлив, что я столько лет прожил с ней в союзе, потому что это очень хороший урок для любого автора.
Свободный разговор. Мой гость – писатель Александр Генис. У микрофона Мумин Шакир. Вы упомянули Довлатова, а я вспомнил его цитату, ему ее приписывают. Евтушенко выступил против колхозов, Бродский еле слышно ответил: если он против, я за. Вот как избежать антипропаганды, когда пишешь про Путина и войну в Украине?
Я не очень понимаю, что такое пропаганда.
Но вот есть коммунистическая или советская пропаганда, а ты невольно хочешь говорить что-то обратное, да? И ты то ли превращаешься в противовес тому, что он говорит, или тебе надо как-то сохранить объективность, чтобы не залезть на ту территорию, которая уже пахнет контраргументами.
Давайте проще скажем. Пропаганда – это ложь. А антипропаганда – это не ложь. Что такое не ложь? Не ложь – это правда. Мы живем в мире, в котором появились совершенно идиотские слова, вроде «альтернативный факт». Да? Нет такого, есть факты. Альтернативные факты – это ложь. И поэтому никакой пропаганды никто на радио никогда не занимался. Довольно смешно звучит, потому что мы просто говорили то, что есть. Это совершенно не значит пропаганда. И то же самое происходит сегодня, конечно. Называть войну СВО – это не антипропаганда, а это разоблачение лжи. И в этом, в общем, собственно говоря, заключается функция свободы. И радиосвобода, и просто свобода.
Чем отличается сегодняшняя радиосвобода от прежней? Поменялись ли стандарты журналистики?
Я, к несчастью, хочу сказать только одно, что свобода очень сильно изменилась во времена перестройки. Появилась совершенно другая история, которая, возможно, создавала вот эту альтернативную свободную Россию, которая так или иначе 30 лет жила в более-менее свободном мире, где цензура была ограничена, где можно было дышать. После 22-го года это все исчезло. Именно поэтому свобода во многом вернулась к тому, чем она была во время Холодной войны. Это война за правду. Это главная функция свободы – это информация. Для того, чтобы люди представляли себе, что происходит в мире. Что изменилось еще? Постмодернизм появился. Он появился на моих глазах. Я даже участвовал в книге, которая так и называется «Russian Postmodernism». И в 80-е годы это было такое поветрие. Казалось, что это новое, открылся новый мир. Но так происходило до тех пор, пока не появился политический постмодернизм, который исповедует Путин и вся вот эта вот, не знаю, как назвать, хунта. Что такое политический постмодернизм? Кто сбил самолет? Несчастный малазийский самолет. Это всем известно. Но вместо того, чтобы объявить, что это не мы сбили, нет, говорит, ну это кто-то сбил. Множество версий, которые... Дело не в том, что любая из них правдоподобна. Дело в том, что все неправдоподобны. А раз все неправдоподобны, то та единственная, которая соответствует действительности, не существует. Таким образом, исчезает правда как таковая под ворохом вот этих постмодернистских версий. И это, конечно, очень опасная зона, потому что я знаю и в России людей, которые говорили, ну вот у вас одно, говорят, здесь другое, говорят, правды нету, истины нету, свободы нету, все одинаковое. Ну, никто ничего не знает. Вот это то, чего добивается путинский режим, это то, против чего борется свобода, за однозначность правды.
Александр, а как сохранить объективность, если ты сидишь в окопе среди своих солдат, враг, который напал на твою страну, готов убить тебя, твою родню, разрушить твой дом? Вот как тут оставаться верным профессии?
Я понятия не имею, как живут украинцы в этих окопах, и поэтому я на всякий случай, я уж точно не стану их ничем укорять. Я встречаюсь с такой точки зрения, что ну хорошо, Путин негодяй и так далее, но Пушкину-то за что? Понимаете, я могу сказать про Пушкина все что угодно, а вот украинцам виднее, что делать с Пушкиным и что делать с Путиным. И я не знаю, как им жить с той ненавистью, которую вот сейчас вот Россия сеет в Украине. Я думаю, что это трагическая история. И я должен отдать украинцам должное, которые слушают нас, например, которые пишут мне письма. И иногда они трогают меня до слез. Знаете, когда мне кто-то написал, что я сижу в бомбоубежище и читаю вашу книжку, мне кажется, что это лучшая заслуга, которая лучшее, что было в моей жизни, то, что я для людей, которых убивает народ моего языка, и все-таки они сохраняют какое-то уважение к письменному слову, к русскому языку. Не знаю, может быть, это я преувеличиваю, но я точно не стану никак вступать в споры с украинцами, которые бронят Россию. Нельзя сейчас кого-либо упрекать за то, что творится.
Ну, а вы себя можете представить в такой ситуации, как вам самому удалось бы сохранить объективность?
Я не очень понимаю, что это значит. Я знаю только одно, что я всегда говорю то, что я думаю. Я всегда говорил то, что я думаю. И я не вижу никакого противоречия, потому что представить себе, что я на стороне Путина, я не могу. Более того, я не знаю ни одного своего приятеля, знакомого, который был бы на стороне Путина или защищал бы Путина. Это совершенно исключено. Это как Гитлера защищать. Это, ну, не получается такие вещи. Поэтому я не вижу особых препятствий для того, чтобы мне как-то специально писать. Короче говоря, единственная проблема, которая у меня была, ну, слава богу, меня ее лишили, это то, что я боялся писать такое, чтобы могло повредить моим друзьям в России. Но с тех пор, как меня объявили иноагентом, то это все сильно упростило, потому что книги мои изъяли из книжных магазинов, в библиотеках их выдают только по предъявлению паспорта, чтобы знать, кто считает такую гадость. Более того, даже там книжка, если она где-то когда-то затесалась, написано, что детям до 16 ее читать нельзя, как я сразу меня превратили в такого Лимонова. Что, по-моему, забавно. Это достаточно целомудренный автор.
То есть книги ваши читают в России, пусть даже они на каких-нибудь там скрытых полках, но это уже не источник дохода, правильно я понимаю?
Они никогда не были источником дохода. Вообще, все эти представления о том, что писатели живут за счет своих книг, это глубокое заблуждение. В эмиграции все книги были, конечно, не приносили ни копейки прибыли никому. Но и в России, когда начали нас печатать, давайте я вам приведу один простой пример. Когда мы с Вайлем приехали в первый раз в Москву, то вышла книга «Родная речь». Тираж у ее был 100 тысяч экземпляров. 100 тысяч экземпляров – это город среднего размера. Все представить такое не могли. И нам дали денег. Денег нам дали сетку. Тогда деньги ничего не стоили, поэтому их грузили не в авоську. Вот такую вот. Мы ходили с авоськой по Москве и думали, что его купить. Но купить было нечего. Тогда мы эту авоську отнесли в ЦДЛ и заказали банкет на 60 персон. Это был самый большой гонорар в моей жизни. Вот мы прокрутили его за один вечер. А утром мы встретились с Гориным. Мы дружили с Гришей Гориным. И мы рассказали ему эту забавную историю. Он схватился за сердце и говорит: идиот, за это раньше за первую книгу покупали машину, за вторую дачу, а вы все прокрутили за один день. Так что нет, деньги и книги никогда не были источником моих доходов.
Были ли эфиры, которые вы никогда не забудете?
Все эфиры были с Довлатовым. У нас были очень интересные круглые столы в самом начале перестройки, когда началась такая свобода. Появилась программа «Поверх барьеров». Это была культурная программа. И я участвовал в самой первой из них. И это было жутко интересно. Сидели за столом Довлатов, Парамонов, Петя Валья. И говорили на какие-то культурные темы. Это было так интересно, так живо, что мы никак не могли уложиться в отведенное нам время. И это были прекрасные, я бы сказал, звездные часы свободы. Замечательные эфиры были с Мариной Ефимовой, которая чрезвычайно высоко ценила всегда. Довлатов, Гендер открыл Марину Ефимову и сделал из нее звезду. И с ней было очень интересно беседовать, потому что она всегда была доброжелательна. Довлатов всегда усмеивал всех, а Марина всегда всех жалела. Это был совершенно замечательный триумвират такой. Мы сидели между ними, я чувствовал себя на Олимпе, потому что это были замечательные голоса свободы. И, конечно, все эфиры с Соломоном Волковым, которым мы 20, я уже не помню, сколько лет работали вместе. Это было чрезвычайно интересно. Волков всех знал. Это вообще человек, который знает абсолютно всех. Нет такой знаменитости, которые он бы не беседовал, не выпускал бы книги и так далее. Это кладезь такая информация. С ним всегда было ужасно интересно, потому что что ты не скажешь, он обязательно приведет к этому какой-то анекдот. Да нет, все передачи были интересные. Вы знаете, я с таким азартом работал всегда на «Свободе». И я думаю, что это чувствовалось, потому что нам было интересно. Я всегда исходил из того, что если мне это интересно, то и слушателям интересно. А неинтересно делать вообще не надо.
Возвращаясь к моему прежнему вопросу по поводу работы журналиста в окопе. Если память мне не изменяет, часть вашей родни из Луганска. Я, по-моему, читал об этом. Да-да. И вот чем вы объясните вот это чувство или там степень сопротивления украинцев? Потому что то, как они сопротивляются путинской армии, это вызывает, ну, у вас уважение, у меня восхищение. У вас есть объяснение, почему украинцы другие, а не такие, как русские или российские, которые сегодня практически сдали страну этой хунте, как вы ее назвали?
Это совершенно потрясающий правильный вопрос, потому что я его задаю себе каждый божий день. Более того, в Украине живет очень много русских. Вот моя родня, например, моя бабушка была из Луганска, мама родилась моя в Луганске. Они не знали, какой они национальности. Говорили они по-русски, но с сильными украинскими вкраплениями. Но есть просто 15 миллионов русских, по-моему, в Украине живут. В Харькове, например, русский город. Они же сражаются за Украину. Почему это произошло? Это, по-моему, самый важный вопрос, который можно задать об этой войне. Мне кажется, дело в том, что есть один ответ – политика. Дело в том, что в Украине была политика, в России не было политики. В России сидит царь и сидит, и все мои знакомые говорят, ну, другие еще хуже были бы. У меня, знаете, сколько у меня интеллигентных людей знакомых, которые не ходили никогда на выборы, потому что все воры, какая разница. А в Украине были выборы, были майданы, была политика, сменялась власть. Она была плохой, она была чудовищной, может быть, как Янукович какой-нибудь. Но, тем не менее, она сменялась, и выросла политическая нация украинцев. Украинцы – это не национальность, это политическая национальность, это разные вещи. Вот в Латвии есть очень хорошее слово. Есть латыши, есть латвийцы. Совершенно разные вещи. Латвийцы могут быть кто угодно – еврей, белорус, русский, поляк. Но он латвиец, он гражданин Латвии. Просто, к сожалению, у нас есть русский россиянин, например, да? А в Украине нет такого слова, но смысл его именно в этом. И именно эта политическая нация сражается за то, чтобы... За что сражается Украина? Украина сражается за Европу. Украина сражается за то, чтобы стать частью западной цивилизации. За это они умирают четвертый год. И я преисполнен уважения к людям, которые готовы на все ради того, чтобы стать нормальным народом. Не таким, как в России, а таким, как в Европе. Как поляки, как балтийцы, как все те люди, которые сумели отстоять свободу. Вы знаете, когда в Латвии были вот эти вот страшные события, и Сейм защищали латвийцы, не латыши, а латвийцы. И мой школьный товарищ, которого я очень люблю, привел с собой 11-летнего сына. Они всю ночь стояли вместе с сыном. Говорю, как ты не побоялся сына? Я говорю, еще как боялся? Говорит, ну это же наше будущее. И вот они завоевали это будущее. Мой школьный товарищ, который ездит в Париж, и его сын, который живет в Европе и чувствует себя европейцем. Вот это то, что произошло в Латвии, это то, что происходит сейчас в Украине, чтобы стать Европой, чтобы стать, занять то место, которое всегда принадлежало и украинцам, и, конечно, Россия себя вышла из Европы, а Украина вписалась в нее.
Есть ли у вас какие-то переживания с тем, что русский язык покидает Украину? Потому что вот мои знакомые, с кем я в Киеве еще общался 3 года назад на русском, они переходят на украинский, и его становится русского языка меньше. Ну, я уж не говорю там про демонтаж памятников и так далее. Или вам кажется, что это сейчас высокий градус противостояния, он спадет, и ситуация будет постепенно меняться?
Знаете, я приехал последний раз в Ригу несколько лет назад, встретил свою однокурсницу. Она говорит, ты вообще даешь себе отчет о том, что творится с нашим языком? Ты понимаешь, что в Латвии выдавливают русский язык, и следующее поколение детей не будет говорить по-русски? Я говорю, ты даже не поверишь, Зина, но в Америке еще хуже. В Америке тоже следующее поколение русских детей не говорит по-русски. А если говорят, то потому что дома их учат этому языку. И как-то они живут, как-то они выживают. Да нет, я не очень беспокоюсь за судьбу русского языка, потому что русский язык принадлежит не Путину, а каждому, кто его выучил. Кто хочет, тот и будет говорить по-русски. И в этом нет ничего смертельного для языка. Пусть язык за себя постоит. Если кому-то нужен Пушкин в оригинале, значит, так оно и будет. Они его найдут и в Украине тоже. И спекулировать, шантажировать нас русским языком – абсолютная подлость. В любом случае, лучше он принадлежал, чтобы он никому не принадлежал, чтобы не принадлежал Путину. Но я не очень-то беспокоюсь за русский язык. Как-то он проживет и без государственной охраны. Знаете, когда-то Федотов был такой Колосов, замечательный эмигрантский, говорил, что культура не черепаха, не нуждается в государственном панцире. Вот в эти слова я верю. Ну, посмотрите, когда я помню, когда Довлатов умер, и назвали улицу его именем. Ко мне подошли московские журналисты и спросили, что я думаю по этому поводу. Я говорю, вот видите, оказалось, что русскому писателю государство нужно гораздо меньше, чем государству русский писатель. Вечером в эфире осталась одна фраза от моего монолога. Довлатов любил хорошо поесть.
Скажите, вы эмигрировали в 1977 году. Вы предполагали, что вы останетесь русским писателем, или был соблазн все-таки стать настоящим американцем, овладеть какой-то новой профессией и изменить кардинально свою жизнь?
Профессия была сильно сказана, потому что первая моя профессия в Америке была грузчик, которую я не овладел, потому что меня выгнали через 3 месяца за нерадивость. И правильно сделали. Но что касается русского писателя, то я ничем другим никогда не мечтал с 5 лет. И я уехал в Америку только с одной целью – писать и печататься по-русски. Это так дико звучит, но это святая правда. Никакой перспективы не было в России для того, чтобы это осуществить, мою мечту. И поэтому я поехал за американской мечтой. У меня, может быть, была самая странная американская мечта в Америке. Но я не один такой. Все писатели, которых я знал в эмиграции, их было множество. Это был золотой век эмиграции, когда я приехал. Все они приехали ради этого – писать и печататься по-русски. Конечно, все мы хотели переводиться на английский язык или на любой другой язык, конечно, это все святая правда. Но перейти на другой язык – нет, такой у меня мечты никогда не было. И я боюсь, что это не так-то просто. Во всяком случае, я знаю только один случай, когда вот Бродский сумел писать по-английски. Но он это сделал очень своеобразным путем. Я много разговаривал об этом с друзьями Бродского, а главное, со студентами Бродского и переводчиками, которые говорили, что Бродский замечательно писал по-английски, но это, конечно, был не английский, это был английский Бродского, это совершенно другой язык, в котором есть придаточные предложения, в котором... То есть это был такой русский язык на английский манер, и Бродскому он удавался замечательно, за что он получил Нобелевскую премию, между прочим, потому что именно его эссеистика проложила дорогу к славе Бродского.
Свободные разговоры. Я беседовал с писателем Александром Генисом. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.